Станислав Родионов. Следствие еще впереди. Глава первая. В 48-й комнате отдела геотектоники шесть одинаковых полированных столов стояли друг за другом так. Три справа, три слева, приткнувшись торцами к стене. Между ними бежала красная дорожка и кончалась у громадного окна витража. Весь подоконник был уставлен кактусами и какими-то растениями с грязно-зелеными кожистыми листьями. Наши бабушки такие цветы выпалывали, но современная мода мягкую линию не любит. На полу перед окном стояла высокая глиняная ваза, похожая на громадный пест. В ней торчало большое суховатое полено. Валентин Валентинович Померанцев, начальник группы, сидевший за первым столом справа, называл вазу с поленом натюрмортом. Геолог Суздальский, тоже сидевший за первым столом, но слева, именовал натюрморт корякой. Это всегда вызывало улыбку, потому что и сам Ростислав Борисович Суздальский походил на корягу, пролежавшую лет 100 в пустыне. Худой, угловатый, с темно-бурым ежиком волос, с сердитыми черными глазами на желтом сухом лице, с короткой трубкой в заржавевших зубах. Будто они у него были из ожелезненного кварца. На его плечах всегда лежал пепел и прах, словно он сидел не в научно-исследовательском институте, а где-нибудь под вулканом или на приемном пункте макулатуры. Внешность Суздальского проигрывала и от того, что рядом был Померанцев, тоже худой и тонкий, но изящный, свежий, подтянутый. Пожалуй, даже затянутый модный костюм и сахарно-белую поскрипывающую рубашку. В стены вросли полки, не оставив ни сантиметра крашеной поверхности. Только у потолка тянулась полуметровая прогалина. Толстые справочники распирали их. Друзы кварца и кристаллы перита поблескивали на солнце зайчиками. Стоило только пройтись по кабинету. В этих полках была какая-то поэзия, которая всегда подсвечивает науку, изучающую далекое прошлое или далекое будущее. Группа Померанцева занималась движением земной коры, всякими разломами, сбросами, катаклизмами. Эти земные страсти случились давно, может быть, еще в то время, когда друзы кварца только что окристаллизовались и дымились в недрах влажными, горячими боками. Длинные полки казались поэтично однообразными, но у двух столов они приобретали самобытность. По полкам Суздальского, со слов Померанцева, ходили черти. После них остался хорошо перемешанный салат из книг, журналов, образцов, каких-то коробок. Все потуги группы навести порядок ничего не дали. Особенно раздражала привычка Суздальского выбивать о нижнюю полку свою трубку. Полки Веги Долининой были пышно завешаны репродукциями музейных картин. Она сидела за Померанцевым, стройная, загорелая, с пышными светлыми волосами, в импортной голубой кофточке, которая обтягивала ее, как мягкая кольчуга. Параллельно ей, за спиной Суздальского, помещался Эдик Горман, черный, длинный, в темных громадных очках, которые закрывали пол лица. На его полке стояла гипсовая Нефертити. То ли по молодости, то ли от непонимания шедевра, но Эдик чаще смотрел на Вегины ноги, чем на Нефертити. За спиной Эдика сидела Анна Семеновна Терехина, полная 40-летняя женщина с мягким приятным лицом, в котором каждая черта куда-то закруглялась, словно лицо оплавилось. Ей пошла бы бледность, но бледных здесь не было. Группа почти полгода проводила в поле. За шестым столом никого не было. Он пусто поблескивал, как прямоугольная прорубь, затянутая молодым литком. «Эдик, дай большую скрепку!» — прошипела Вега, потому что громко разговаривать Померанцев запрещал. «Уж лучше скажите, чем шипеть!» — буркнул Суздальский. «Я не шиплю!» — опять прошипела Вега. Эдик вмиг отыскал громадную скрепку и вырос перед Долининой телеграфным столбом. Попроси она и золотую скрепку, он достал бы. В комнате становилось жарко. Майское солнце ломилось в окно, как в теплицу. Эдик жикнул молнией на своей длиннющей куртке и сразу стал шире. У Веги еще больше набухли пунцовые губы, а румянец, не обращая внимания на остатки загара, делал, что хотел. К Померанцеву медленно подкрался солнечный лучик и уставился в правый глаз. Валентин Валентинович посмотрел на полку. Это играл кристалл ортоклаза. Померанцев удивился, что непрозрачный кристалл пускает зайчики. Такое уж солнце. Луна базальтовая, черная, пыльная, а по ночам светится, сонеты пишут. Он поднялся, переложил ортоклаз и громко сказал: «А ведь весна, товарищи!» Померанцев сел на край стола, повернув к сотрудникам слегка вытянутое, с правильными чертами лицо, как его называл Суздальский, Онегинское. Все расслабленно заскрипели стульями. Только Суздальский не сразу оторвался от бумаг. Работать по приказу он еще мог, но отдых по команде не признавал. «Скоро в поле, Валентин Валентинович», — сказал Эдик. «Да, скоро и в поле», — согласился Померанцев и кивнул на вазу. «Того и гляди, наш натюрморт зацветет». «Да если перед ним встанет обнаженная Вега Долинина, он все равно не шелохнется», — все-таки встрял Суздальский и достал из кармана трубку. «Перед кем встанет?» — почему-то не понял Померанцев. «Перед ним, перед корягой. Не перед Эдиком же!» — хихикнул Суздальский и стрельнул раза два глазами в Вегу и Эдика, как бы приглашая повеселиться вместе с ним. Может, от неожиданности сравнение, или каждый представил Вегу у полена, но в комнате наступила пауза. «Ростислав Борисович», — наконец сказала Вега, — «вы бы подбирали другие сравнения». «А что? Я же вам комплимент сказал. Я же не предложил совершить подобное Нюре Семеновне, учитывая, так сказать, комплекцию и конфигурацию». «Сколько раз я просила не называть меня Нюрой», — безразлично заметила Терехина. «Ах, простите, Анна Семеновна», — расшаркался Суздальский. «Но вообще-то Анна и Нюра одно и то же». «Да, Ростислав Борисович», — заметил Померанцев. «Как-то вы растоптали в корне начинавшийся разговор о весне и о любви». «О чем, о чем?» — вдруг оживился Суздальский и встал, разминая ноги. «О любви?» Он изобразил на лице, да и фигурой изобразил, высшую степень напряжения, силясь что-то вспомнить. «Нет, не знаю. А это насчет чего? Не кибернетика ли?» Эдик Горман вскочил и подошел ближе. Начиналась одна из тех дискуссий, которые вспыхивали сами по себе, как лесные пожары. «А вы ведь Ваньку валяете, Ростислав Борисович», — сказал Померанцеву. «Я не поверю, чтобы человек прожил жизнь и ни разу не испытал любви». «Во-первых», — запыхал трубкой Суздальский, — «я еще не прожил жизнь. Мне всего 48. А вам, кстати, тоже 36. Во-вторых, я действительно не испытывал так называемой любви. Скажу больше, я не встречал людей, которые бы ее испытывали». Суздальский обвел всех ехидным вопрошающим взглядом, достал табак и стал набивать трубку, обильно посыпая стол. «А как же, — не утерпел Эдик, — как же великие шедевры литературы, живописи и музыки, которые родились только благодаря любви?» «Это вы мне?» — удивился Суздальский. «Конечно, вам!» — опешил Эдик. «Видите ли, мой юный друг?» — философски начал Суздальский и высыпал весь табак из трубки на пол. «С чего вы взяли, что великие люди творили, так сказать, по поводу любви?» «Они это сами говорили. Вам?» «Не мне, а человечеству». «Не верьте, о, не верьте! Они обманули человечество. Такой великий мужик, как Бальзак, творил всю жизнь шедевры, подчеркиваю, шедевры, из-за денег. Не думаю, что Диккенс написал «Вереницу томов» из-за любви. Если бы Толстой написал «Войну и мир» из-за женщины, я перестал бы его уважать. А разве можно написать «Преступление и наказание» из-за любви? Можно ли писать кровью и слезами, находясь в состоянии этой самой любви? «Значит, все-таки вам знакомо это состояние?» — спросила Вега, широко открыв голубые глаза в черных мохнатых ресницах. Она их красиво открывала, или они сами так распахивались? «О, Боже!» — простонал Суздальский. «Да штампы этой любви ходят по литературе, песням, разговорам, как металлические полтинники по рукам». «Подождите, подождите!» — поморщился Померанцев. «Вы, разумеется, согласны, что литература отражает жизнь. Так о чем же тогда все эти Ромео, Отелло и так далее? Из-за чего люди топятся, стреляются, травятся?» Суздальский пожевал губами, соснул пустую трубку и повернулся к Померанцеву. На нем был широченный пиджак грязно-серого цвета с высоким разрезом сзади. Таких и в продаже не было. Забираясь в карманы брюк, Суздальский задирал пиджачные фалды до пояса и так стоял, покачиваясь. «Я не встречал людей», — ответил он, — «которые знали бы, что такое любовь. Но я очень много встречал людей, которые свои сексуальные потребности называли любовью». «Господи, прямо афоризм!» — вздохнула Терехина. «Значит, есть только сексуальные потребности?» — усмехнулся Померанцев. «Только они», — с удовольствием подтвердил Суздальский. «Старая избитая теория», — заметил начальник группы, пожимая плечами. «Но как же», — заволновалась Вега, — «как же, Ростислав Борисович, если бы только эти потребности, то почему замуж выходит не за любого? Живут друг с другом по 30 лет до самой смерти. Почему?» «Нет, милая Вегаша, общих решений, а есть решения частные. Женятся по склонности, чего я не отрицаю. Одной нравится черный, другой нравится сосед, а третья предпочитает офицера. А посмотрите на эти долгоживущие семьи. Это же смех сквозь зубы, а не любовь. Мои родители, Ростислав Борисович, прожили вместе 44 года», — заметила Терехина. «И умерли в один день», — добавил Суздальский и повернулся к ней. Свое тело он вращал в пиджаке, как винт в гайке. «Как? Они еще не умерли?» — обидчиво удивилась Анна Семеновна. «Так в книгах кончают романтические истории про двух любящих существ. Кстати, моя мама прожила с папой 18 лет, а потом взяла ребенка, то есть меня, и сбежала с продавцом мясного магазина. Зато, скажу я вам, мясо поел в детстве всласть, до сих пор не люблю». «И о родителях вы говорите без уважения», — сказала Терехина, неодобрительно поглядывая на коллегу. «И о любви, и о родителях», — подтвердил Суздальский. «Вопрос проще», — весело сказал Померанцев. «Любовь не каждому дается. Это как талант. А кому она не дана, тому остается секс». «Да, Валентин Валентинович, мне она не дана, уже хотя бы потому, что ее нет. А вас, конечно, не обошла. Может, поделитесь?» У Померанцева чуть заметно дернулась нижняя губа. Не то насмешливо, не то брезгливо. Он помолчал и медленно ответил. «Любовь — чувство сокровенное. О нем на площадях не говорят. Да и не объяснишь, особенно тому, кто не понимает». «Как сокровенное?» — чуть не взвизгнул Суздальский. «Как раз на площадях о любви больше всего и орут. Певицы взахлеб поют, поэты читают стихи. Девицы по улице ходят, да только о ней и говорят. Недавно слушаю радио. Одна пишет. Я рассталась с Колей, но я его очень и очень люблю. Дорогая, мол, редакция, я стесняюсь рассказать ему о своих чувствах. Он уехал на север. Так будьте добреньки, сообщите Коле, что его любит Тоня». «Видели, какая стеснительная? Миллионы услышат ее признание, а вы говорите сокровенное». «Ничего вы не поняли», — тихо и задумчиво сказала Вега. «Как не понял?» — насторожился Суздальский. Вега смотрела в окно, в синее небо, и ее взгляд стал нездешним, будто она поднялась туда, к солнцу. Тоне наплевать на миллионы. Ей ведь Коля нужен. Она его стесняется. Это может понять только женское сердце», — заключила Долинина. «Но почему же, Вега?» — заметил Померанцев. «Или мужчина с тонкой натурой?» — мило улыбнулась она начальнику группы. Эдик кашлянул, показывая свою причастность к этим натурам. В спорах он всегда становился против оппонента, как-то особенно взлохмачивался и стоял, помалкивая и поблескивая на противника очками. «Любовь, любовь!» — запел Суздальский. «Все это, как говаривали раньше, одни империи. А для секса созданы вечера, танцы, встречи, вечериночки, свиданница, свадьбы, женитьбы, дворцы бракосочетаний, родильные дома и так далее и тому подобное. Да с вашей любовью государство останется без рабсилы и без армии». «А ведь я с вами согласен», — вдруг заявил Померанцев, и все удивленно оживились. Даже Суздальский подозрительно вскинул голову. «Я не отрицаю, что секс важен», — улыбаясь, продолжал Валентин Валентинович. «Это основа. Как дом стоит на фундаменте, так и любовь покоится на нем. Но мы говорим о разных вещах. Вы говорите о сексе, а мы говорим о любви. О любви, к сожалению, вы сказать ничего не можете». «Вы тоже», — довольно заключил Суздальский. «Если и не можем», — очнулся от кладбищенского молчания Эдик, «то потому что об этом хорошо сказала классическая литература». «Ха-ха-ха!» — широко открыл довольно-таки крупный рот Суздальский. «Вам уже добавить нечего. Я говорил, что литература не писала о любви, она писала о сексе». «Ромео и Джульетта», — начала была Вега. «Ромео, Ромео», — сказал Суздальский так, будто дважды крякнула утка. «Да ваши Ромео были мальчишки-девчонки, детские игрушки. Неужели об этом можно говорить серьезно?» «Вот в гранатовом браслете человек погибает из-за любви», — вставила Терехина. «Чепуха. Он стреляется из-за социального неравенства. Была бы она его круга, он бы плюнул и нашел другую». «В воскресенье Нехлюдов в Сибирь пошел», — уже крикнула Вега. «Неужели за Катюшку? Батюшка мой, то есть матушка ты моя! Да за идею, за совесть пошел, а не за любовь. Тут и говорить не о чем». Все посмотрели на Померанцева, а Суздальский опять начал уминать свою трубку, тоже поглядывая на Валентина Валентиновича прищуренными выжидательными глазками. «Секс», — задумчиво начал Померанцев, — «категория физическая, физиологическая, а любовь духовна, интеллектуальна. Любить может только человек большой культуры. Возьмите интеллигента и примитива. Если примитив, побуждаемый сексом, может изнасиловать, то человек культуры, побуждаемый тем же самым сексом, может опуститься на колени и поцеловать край платья». Тут в комнате прозвучал странный звук, похожий на крик «Выпей на болоте». Все посмотрели на Суздальского, а Суздальский посмотрел на корягу в вазе, но та стояла, как стояла. «И вообще я скажу, что литература не писала, не пишет и не будет писать о сексе по очень простой причине», — продолжал Померанцев. «Это естественная человеческая потребность, как дыхание или питье. Литература не описывает, как мы дышим, но дыхание может стать предметом литературы, если человек вдруг его лишается. Точнее, человеческое страдание, связанное с отсутствием воздуха. Например, человек задыхается в шахте. Так и с сексом. О нем можно писать, когда есть любовь». «В этом деле чистый голод вы исключаете», — усмехнулся Суздальский. «Литературу интересует томление духа, а не томление плоти», — сказал Эдик и посмотрел на Суздальского, как воробей на червяка, которого собирался склевать. «Где вы читали?» — поинтересовался Суздальский. «А хотя бы и вычитал», — вмешалась Терехина. «Не все же свое говорить». Анна Семеновна имела двоих детей и заступалась за молодых всегда и везде. Эдик Горман был ее маленькой слабостью, потому что он отличался удивительной неуклюжестью, рассеянностью и инфантильностью. Суздальский считал, что именно поэтому Эдик проживет счастливую жизнь. Возле него всегда будет верная женщина-прислуга. «Короче», — с улыбкой заключил Померанцев, вставая, — «я за любовь. Я всегда любил женщин, люблю и буду любить. Аминь». Все, кроме Суздальского, тепло посмотрели на Валентина Валентиновича. Было в его признании что-то обаятельное. Терехина неожиданно спросила Суздальского, не решаясь слово «секс» произнести вслух. «А к Вере Симонян у вас тоже был этот? Или любовь была? Известно, что вы за ней убивались». Суздальский непроизвольно глянул на пустой стол. «Что же вы молчите?» — иронически спросила Вега. Суздальский еще больше потемнел, уставился на корягу и неожиданно замурлыкал песню, словно вокруг никого не было. Песня была старая, блатная. «Мой приятель, финский нож». Домурлыков, он кашлянул и объявил. «Симонян — человек». Все ждали еще слов, но Суздальский опять запел. Теперь про золотоискателя, который растерял свою жизнь меж скал и деревьев. «Кстати, как Вера?» — поинтересовался Померанцев. «Ей лучше», — отозвалась Терехина. «Но постельный режим. Родная сестра ходит каждый день. Что вы хотите? Второй инфаркт». «Такая молодая, красивая женщина. Просто обидно», — возмутилась Вега. «Да», — сочувственно поддержал Суздальский, — «обидно. Была бы некрасивая и не молодая, тогда уж черт с ней. Пусть бы ее инфаркты заедали». «Ничего у вас, Ростислав Борисович, в душе нет», — заметила Терехина. А Вега покраснела и от этого не стало хуже. «Ну что ж, обед», — констатировал Померанцев. «Значит, пойдем и покурим», — согласился Суздальский и вытащил спички. Но тут открылась дверь, и в проеме встал председатель месткома. «В шахматишке?» — громко спросил Померанцев. Председатель месткома стоял и молчал, и не проходил. «Вы что, к двери прилипли?» — поинтересовалась Терехина. Но председатель месткома стоял и молчал, словно увидел в комнате то, чего никогда в жизни не видел. Замолчала и Терехина. Перестала шуршать щелками Вега, не скрипел курткой Эдик и не чмокал Суздальский. В комнате вдруг не по-весеннему стихло, как на сжатом поле. «Что случилось?» — не вынесла Вега. Председатель месткома качнулся в дверном проеме мрачной огромной тенью, словно поколебленный Вегиным дыханием. «Симонян умерла». Глава вторая. Рябинин смотрелся в полированный стол и думал, что он смахивает на дирижера без палочки. Лохматый, да не просто лохматый, а вздыбленный, словно над ним висел невидимый магнит. В массивных очках, под которыми было не разобрать, курносинка ли есть, переносица ли под очками проседает. В белом пиджаке, очень походившем на официантскую куртку. В желтой лунной рубашке с красноватым подсветом. Такой бывает луна осенью в прохладные ночи. При длиннющем синтетическом галстуке, похожем на женский капроновый чулок с отрезанной ступней. Рябинин смотрелся в стол и думал, что скорее похож на дурака, потому что у каждого должен быть свой стиль и нечего рядиться буквально в чужие одежки. Ему шел плоховато выглаженный костюм за 80 рублей. Этот был за 180, и Рябинин чувствовал себя неважно, будто ему предстоял выход на эстраду. И все из-за Петельникова. На последнем происшествии инспектор спросил дворничиху, кому она отдала найденную гильзу. «Вашему секретарю», — сказала та и кивнула на Рябинина. Поэтому и появился этот сияющий костюм. Рябинин нехотя взял пачку бумаг под названием «Расчетные ведомости», посмотрел на них, как на прошлогодние окурки, и швырнул в кипу к другим пачкам. И повернулся к окну, за которым все синело, зеленело и пламенело. На бетон покрытий и асфальт панелей, На железо крыш и гранит набережных, на кирпич домов и мрамор плит пришла весна. Все, что могло расти, росло. Но и то, что не умело расти и не могло лежать не шевелясь тысячи или миллионы лет, почувствовало весну. Влажно дымился асфальт, слюдой и кварцем заблестел гранит, свежей краской залили крыши, и уж совсем ослепло от солнца стекло окон и витрин. В отличие от сентиментально сиявшего гранита, настроение у Рябинина было тусклым, и дело не в пижонском костюме. Следствие давно стало научной деятельностью, сохранив оперативную специфику. Уже нельзя было работать, не обладая знаниями века. Как назначить экспертизу о принадлежности крови, не зная биохимии? Как спросить о падении человеческого тела, не зная физики? Как поставить вопрос о полете пули, не зная баллистики? Как узнать о состоянии вещества, не подозревая о рентгеноскопии? Как вести дело о загрязнении реки, не слышав об экологии? Как обойтись без медицины, без которой не обходится почти ни одно дело? Даже заключение эксперта не поймешь. Как допрашивать человека без знания психологии, психиатрии и всего того, что нужно знать о человеке, от этики до педагогики? И как вести дела по некачественному строительству, транспортным происшествиям, обмеру в торговле или выпуску нестандартной продукции, не зная этих отраслей? И как разобраться в причинах преступности без социологии? Но это еще не исследовательская работа. Она начиналась сразу после возбуждения уголовного дела, когда следователь принимался добывать факты капли, как выжимать воду из сухого песка. Он строил на них теорию, сцепив собранные сведения в аксиому, из которой ничего не вытащить и иначе не истолковать. Кирпичиками этой аксиомы были те же факты, юридически именуемые доказательствами, а цементом становилась логика, психология, интуиция, знание, жизненный опыт. Цементировала личность следователя. И ни одно бы уголовное дело потянуло на кандидатскую диссертацию по психологии и социологии. Но для этой следственно-научной деятельности все-таки требовалось добротное сырье, требовались дела посложней. Рябинин мысленно отбежал на 2 месяца назад. Было дело, когда пьяный муж чуть не застрелил жену. Потом было дело, как жена чуть не застрелила пьяного мужа. А вот теперь вел дело о бесхозяйственности, сдаче в утиль дорожного катка, который сейчас стоял в качестве вещественного доказательства под окном прокуратуры. Этот стальной уволень не чувствовал весны. И, может, правильно сделал мастер, отправив его в утиль. Все нечувствительное должно сдаваться в утиль. Он еще раз смотрел на здоровые колеса прессы, когда их заслонил желтый милицейский газик, который откуда-то выскочил и замер, не выключая мотора. Из машины вылез Петельников и направился к дверям прокуратуры. Рябинин, в общем-то, был кабинетным человеком, и всякие выезды на убийства, пожары и аварии давались ему нелегко. Поэтому сразу понеслась тоскливая мысль, и все другие мысли рассыпались, давая проход этой, тоскливой, на происшествие. «На происшествие», — сказал Петельников, вступив в кабинет своим огромным шагом. «Привет, Сергей Георгиевич!» И все-таки Рябинин улыбнулся. Он радовался Петельникову, хотя его появление приносило хлопоты и неприятности. Вадим жестко пожал руку и виртуозно закурил сигарету из какой-то очень красивой пачки. Одежда на нем сидела модно и слегка небрежно, как-то между прочим, будто он все эти костюмы и галстуки презирал, как гоголевский запорожец новые шаровары. «Что случилось?» — спросил он Петельникова и вытащил следственный портфель, который у него всегда был наготове. «Что бы ни случилось, а ехать придется. Уголовный розыск зря следователя не потревожит. Труп женщины в квартире. Убийство? Не знаю, только что позвонили из жилконторы». «Ты бы хоть весны постеснялся», — буркнул Рябинин. «К сожалению, Сергей Георгиевич, преступность не имеет сезонных колебаний», — улыбнулся инспектор. «Еще как имеет», — опять пробурчал Рябинин. Хотелось поговорить, не виделись неделю. Но они молчали, впереди напряженная нервная работа. Уже настраивали себя на особое, им только известное состояние. Рябинин смотрел из окна машины на весенний город и думал, что вот все залито солнцем, по улицам ходят люди, девушки симпатичные ходят, и никто и не подозревает, что где-то в квартире лежит труп, с которым ему придется сидеть в такой день. А если глухое убийство, то и ночь просидишь, да не одну. Такая у него работа. Где-то живет человек и пользуется услугами десятков людей, от парикмахера до телевизионного мастера. Всех, кроме следователя. Но случается с этим человеком страшное. Спешат врачи, тщетно пытаясь помочь. И тогда вызывают того, кто будет им заниматься последний, следователя прокуратуры. Но вызывает уже не к человеку, к трупу. Глава третья. На лестничной площадке стояли люди, приглушенно разговаривая. Эта маленькая толпа ждала следователя и вся имела отношение к предстоящему осмотру. Понятые, работники милиции, эксперты. Они расступились. Рябинин кивнул и вошел в квартиру. На месте происшествия он всегда волновался, словно на первом выезде. Почему, и сам не мог понять. Это особенное волнение все в нем обостряло до удивительной восприимчивости. Сколько раз он пытался вызвать это состояние где-нибудь на улице или дома. Не получалось. Предметы виделись обыкновенными, даже тускловатыми, потому что Рябинин был сильно близорук. Какой-нибудь окурок дома бы и не заметил. На месте происшествия не только окурок, табачинку не пропускал. Казалось, на него накатывало стереовидение, а мозг превращался в счетно запоминающее устройство. Правда, это не мешало при осмотре совершать ошибки, но уж от этого застрахован только один Шерлок Холмс и его литературные собратья. Рябинин шел по квартире, как охотник по траве, в которой прячется выводок, сделает шаг и остановится. Замки на входной двери не повреждены. В коридоре ничего подозрительного, стены и пол чистые. В маленькой комнате и кухне глаз ничего не заметил. Рябинин шагнул в большую комнату и мгновенно расстелил взгляд на полу. Чаще всего труп лежал там. Все стояло так, как было поставлено, никакого беспорядка. Много стекла и хрусталя. Хозяйка определенно любила стекло во всех его видах. Вазы, бокалы, статуэтки, кубки и просто куски цветного стекла мерцали, словно он попал в ледяное королевство. Да и паркет светился желтым льдом. Но тела на полу не было. Рябинин резко повернулся к нише, где стояла кровать. Он не привык к таким трупам, чистым, в красивой квартире, в мягкой постели. Те люди, на трупы которых он выезжал, не умирали в кроватях. Рябинин осторожно подошел к нише. Со стороны казалось, что он боится. Одеяло сбилось, простыня съехала на пол, всхолмились подушки. У изголовья на маленьком столике груда таблеток, порошков и пузырьков. Валидол, морфин, кардиамин. Мертвая молодая женщина лежала на спине, положив руки на шею, словно задушила себя. На кисти бурела слегка заметная точка. Значит, скорая помощь уже была и делала укол. Рябинин дотронулся до руки, которая оказалась чуть теплой. Он обшарил взглядом лицо, еще ничем не тронутая, заглянул под кровать, где была все та же блесткая чистота, втянул в себя воздух, чтобы уловить малейший запах, и осторожно поправил простыню. Из складок одеяла вывалился тонкий предмет и стукнулся об пол, в тишине особенно звонко. Рябинин поднял его, не сразу сообразив, что это такое. Интересная шариковая авторучка, фигурка Буратино, вытянутая по одной прямой с пишущим носом. Рябинин положил ручку на столик и широко зевнул. Был труп, но не было места происшествия. Стереовидение пропало. Рябинин близоруко оглянулся, вздохнул и сказал: «Доктор, начнем?» Тронникова натянула перчатки, пощелкивая резиной на запястьях, и сдернула одеяло. Рябинин пригласил понятых ближе и начал составлять краткий протокол. Сергей Георгиевич склонился к нему Петельников. «Это же естественная смерть, у нее два приступа было». «Запишем, у школы приехали, а дело возбуждать не будем», — тихо ответил Рябинин, прислушиваясь к голосу эксперта, которая долго и нудно диктовала о зрачках, телосложении и старом рубце аппендицита. «Видимых телесных повреждений нет», — наконец перешла она к главному. «Кости черепа и лица на ощупь целы». Рябинин подошел к трупу, чтобы самому убедиться в словах эксперта. Тронникова слегка отодвинулась, давая ему обзор и продолжая диктовать. Он писал и думал, что надо все-таки навести порядок с выездами на места происшествий. Здесь не только следователю прокуратуры, но и милиции делать нечего. «На левой кисти имеются два линейных прижизненных кровопотека», — додиктовала Тронникова и сняла перчатки. «Причина смерти, доктор?» — спросил Рябинин. «Только после вскрытия. Очевидно, сердце». «А что это за кровоподтеки?» «Пустяки, следы пальцев. Вероятно, ее переворачивали. Ну, я пошла в машину». Она подписала протокол и направилась к выходу. Только теперь Рябинин заметил, что нет эксперта-криминалиста, словно тот угадал свою ненужность. Рябинин вытащил из портфеля фотоаппарат и на всякий случай снял общий вид комнаты и позу трупа, хотя на убийстве с этого бы начал. «Симпатичная была женщина», — сказал Петельников, — «кандидат наук». «И молодая», — согласился Рябинин, еще раз заглядывая в паспорт. «Симонян Вера Ивановна». Окинув напоследок взглядом комнату с ее блестевшим стеклом, он пошел к выходу. Что-то мелькнуло, на чем-то глаз хотел задержаться, на какой-то темной точке. Тот еще глаз со стереовидением, но не задержался, потому что не было убийства. «Мельчаешь, Вадим», — сказал на лестнице Рябинин. «Пустяками занимаешься. Меня от преступления века отрываешь». «Какого преступления?» «Ну как же, дорожный каток в утиль сдали». Инспектор засмеялся громковато и не совсем интеллигентно, но от души. Рябинин шел к машине и думал об их работе, которая заключалась в изучении человеческих несчастий. Они только что вышли из квартиры, где случилось горе. А Петельников уже смеется, а сам он уже шутит, потому что чужое горе они воспринимали только умом. Видимо, истинный человек тот, кто чужие беды принимает сердцем. Но какого сердца хватит на чужие несчастья, если твоя специальность — борьба с человеческим горем? А если этого сердца не хватит, то можно ли заниматься следствием?
Глава 4. После похорон никто из сотрудников 48-й комнаты в автобус не сел, все пошли до города пешком. Но все были уже не все. Одной из них вообще никогда не будет, а второй, Суздальский, со дня смерти Симонян на работу не ходил и на похоронах не был. У ворот кладбища к Померанцеву подошла крупная яркая женщина, его жена. Он поспешно взял ее под руку, и они двинулись впереди, тихо разговаривая. «Зачем ты пришла?» — вполголоса спросил Валентин Валентинович. «Надеюсь, ты меня не стесняешься?» «Не говори глупостей», — коротко ответил Померанцев и дальше пошел молча. Он знал, зачем пришла. Она дважды в день звонила ему на работу, случайно оказывалась у института, по вечерам сидела с заплаканными глазами. Началось это давно, а может, так было у них всегда. Изредка это уходило в глубину. Тогда вроде бы шло все как у людей, и только мелькало в настороженном ее взгляде или жесте, или слове. Мелькало пугливо, по-воробьиному. В прошлом году она предлагала развестись. Валентин Валентинович отверг эту мысль как абсурдную. Ребенка он бросить не мог. Она согласилась, но всегда смотрела на мужа так, словно чего-то тихо от него ждала. Но сейчас Померанцев думал не о жене. Только что на его глазах Веру Симонян зарыли в землю. Это было непонятно и страшно. Он тоскливо оглянулся, но рядом шли живые люди, много людей, потому что город дошел уже до кладбища, проложив вдоль ограды свои тесные панели. «Зоя!» — тихо и медленно начал Валентин Валентинович. «Что бы между нами ни было, но пока у нас есть ребенок, меня во многом можно упрекнуть, но только не в отсутствии порядочности. Ты можешь быть спокойна, к другой женщине я не уйду». «Только из-за ребенка?» — спросила Померанцева, но спрашивать было не нужно. Это она поняла в следующий момент. Муж не ответил. Он уже опять слышал глухой стук земли о дерево. За ними шла Терехина с красным опухшим лицом, которое стало еще шире и круглее. Она ни о чем не думала. В голове все перемешалось, только ныла одна мысль, что третий день не варились обеды, и муж с ребятами жили сами по себе. Она обернулась к Веге Долининой и Эдику Горману, шедшим сзади. «Только подумайте, Суздальский-то на похороны не пришел, и дома его нет». «Он такой человек», — задумчиво ответила Долинина. «Нечувствительный», — добавил Эдик и тихо спросил. «Вега, я провожу вас?» «Проводите, Эдик». «До дома?» «До дома». Эдик поправил очки и взял у нее портфель. Они шли молча, изредка посматривая на Померанцевых. С кладбища всегда ходят молча. «Не думал, что так все просто», — вздохнул Эдик, который впервые был на похоронах. «Да, это очень и очень просто», — тоже вздохнула Вега и спросила. «Зачем его жена пришла?» «Кого?» — не сразу понял Горман. «А, шефа. Наверное, для моральной поддержки». «Видная женщина», — обернувшись, сообщила Терехина, хотя Померанцева видела не раз. «Да и он видный мужчина. Но каков Суздальский, а?» «Плюньте на него», — посоветовал Эдик. «Ну, я побежала, меня ребята ждут», — заявила Терехина и действительно побежала через дорогу к трамваю. «Жизнь продолжается», — констатировал Эдик. «Что ж ей делать?» — слабо улыбнулась Вега. «Тогда и я вас провожу». «Мы же об этом договорились, Эдик». «Вы впервые разрешили, наверное, с горя», — усмехнулся он. «Отстанем от них», — предложила Вега, кивая на Померанцевых. Они замедлили шаг. Эдик раздумывал, взять ли ее под руку. Неудобно, первый раз провожает и сразу под руку. С другой стороны, все-таки провожает. Но когда он косил глаза на полную, нежно литую руку Веги, у него потели очки и пропадала смелость. Это было смешно, потому что в поле вместе ходили в маршруты. Он подсаживал ее на обрывы, переносил через ручьи и частенько спал рядом в своем спальном мешке. Но сейчас он ее провожал. «Видно, я плохой человек», — сказал Эдик. «В такой день думаю о другом». «Я тоже думаю о другом и сама не знаю о чем». Как они немедленно шли, но от начальника все-таки не отстали. У перекрестка Померанцева на миг прильнула к мужу. Валентин Валентинович резко обернулся, видят ли сотрудники. Огромные голубые глаза смотрели на него с любопытством. Огромные очки пылали двумя солнцами с горизонта. А Терехиной уже не было. «Друзья мои!» Все обернулись на столь знакомое «кхе-кхе». Из переулка, пошатываясь, выплыл Суздальский. Он отвесил поклон, блаженно улыбнулся и неверными руками достал трубку. Пиджак был в мусоре, волосы отсырели, лицо пожелтело окончательно, стало как его никотиновые пальцы. «Что с вами?» — не выдержала Вега. «А что?» — удивился Суздальский. «Ростислав Борисович, вы 3 дня не были на работе. Что случилось?» — спросил Померанцев. «У меня больничный лист». Он пошатнулся, но устоял. «Вегетативная дистония. Во, красиво!» Жена Померанцева, знавшая всех сотрудников мужа, не могла понять, кто перед ней стоит. Суздальский сделал галантный реверанс и оскаблился, как улыбнувшийся волк. «Ростислав Борисович, вам надо домой», — предложил Горман. «Да, Эдик, я пьян, но пьян не водкой». «Коньяком», — уточнил Померанцев. «А вы гений, гений успеха», — чуть не запел Суздальский. «О, вы, Валентин Валентинович, всегда точны, но сейчас ошибаетесь. Пил я коньяк, но пьян не им. Это пьяницы пьянеют от водки. А я бываю пьяным только от горя. Кто там остался?»
«Где?» — спросила Вега.
«На кладбище, красавица моя».
«Все ушли.
А она?»
«Кто она?» — помолчав, спросил Померанцев.
«Она, Вера Симонян».
«Ростислав Борисович, прошу вас, идите домой», — почти ласково попросил начальник.
«Что вы?» — ужаснулся Суздальский, выдернул из кармана бутылку вина и шепотом добавил. «Она меня ждет, Вера. Я ведь вон там сидел, на скамейке, смотрел на всю комедию. Но как же вы, культурные люди, а не понимаете? Рождение, смерть — это же интимно. Она меня ждет. Я не успел ей кое-что сказать».
Он засунул бутылку обратно, туда же впихнул горящую трубку, послал воздушный поцелуй начальнику и пошел к кладбищу, пошатываясь.
«Эдик, не сходите ли с ним?» — спросил Померанцев.
«Хорошо», — покорно согласился Горман.
«Провожание за вами», — подбодрила его Вега и медленно закрыла глаза, прощаясь.
«Последите, чтобы он добрался до дому», — попросил Валентин Валентинович.
Померанцев пошел рядом с женой. Под руку теперь не взял, размышляя, почему Суздальский так сильно переживает смерть Веры Симонян.
«Все переживают, но почему Суздальский сильней?»
Глава 5. Рябинин читал следственную практику и тихонько хмыкал. В статье о психологии преступника приводился такой пример. Тихий, хороший человек в порыве ревности убил жену. Автор статьи пришел к выводу, что под личной скромностью пряталась зверская натура. Вот тут Рябинин и начал хмыкать. Между личностью обвиняемого и его преступлением он не видел никакого противоречия. Тихий, спокойный человек, он таким и останется. И жену убила не эта скромная личность, а другая, которая сидит вместе с сексом в подсознании и не всегда подчиняется тому, тихому и скромному. В основе его поведения в обществе лежал один психологический пласт, в основе убийства из ревности другой. Как бы они ни соприкасались, все-таки они разные. Стоило автору статьи их перемешать, и личность из положительной сразу превращалась в отрицательную, противоположную, в общем-то оставаясь прежним человеком. Рябинин еще раз хмыкнул и подумал другое. Не прав автор статьи, но и он, пожалуй, не совсем прав. Видимо, потому мы и люди, что можем побеждать в себе все нечеловеческое. Иначе чего бы мы стоили? Да и нет ничего дороже человеческой жизни. Может быть, только судьба Родины. В дверь не сильно постучали. Вошла пожилая женщина в черном глухом платье. Он никого не вызывал, поэтому спросил. «Вы к следователю?» Частенько ошибались, и вместо прокурора заходили к нему узнать, как развестись, что делать с пьющим мужем и почему хулиганов не расстреливают на месте.
«К вам, сестра Симонян!»
«Садитесь!»
У нее было интеллигентное, усталое лицо с большими, еще красивыми, темными глазами. Держалась она спокойно, и в ней чувствовалась сила. Рябинин решил, что эта женщина тоже научный работник.
«Моя фамилия Покровская», — представилась она. «Скажите, следствие вестись будет?»
«Нет, естественная смерть. Это подтвердило и вскрытие. Сердце».
«Я так и думала», — сразу сказала она.
«А вы хотите, чтобы велось следствие?»
«Да», — с готовностью ответила Покровская.
Рябинин не удивился. «Обычная история.
Родственники часто видят криминал в смерти, особенно если смерть связана с отравлением, пожаром или несчастным случаем. Прошлым летом ныряльщик доставал с глубины рыбу, запутался в сети ногами и утонул. Чтобы освободить тело, пришлось его буквально вырезать из сети. Так и подняли с обрывками веревок на ногах. Было полное впечатление, что он связан. Возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили. Но по жалобе родственников оно трижды возобновлялось, даже проводилась эксгумация, и все из-за веревок на ногах. Со смертью Симонян было проще, тут даже веревок не было. «У вас есть какие-нибудь факты?» Он чуть было не сказал «подозрения», но вовремя осекся, потому что родственники с готовностью выкладывали кучу подозрений, от последнего разговора умершего с начальником до плохого сна накануне. Он не сомневался, что и Покровская пришла с подозрениями. «Никаких», — сказала она и замолчала. «Никаких», — повторил Рябинин. «Я понимаю», — спохватилась она, — «что по закону требовать не могу. Просто у меня личная просьба». «Видите ли», — осторожно начал Рябинин, — «уголовные дела возбуждаются не по личной просьбе, а по признакам преступления». «Я, конечно, не специалист», — быстро заговорила Покровская, — «и вы можете легко возразить, и будете правы, но я вас прошу взглянуть иначе». «Как иначе?» — не понял он. «Нестандартно, ведь сестра уже выздоравливала, и вдруг...» Я приезжала к ней почти каждый день. В то утро я вошла. Что меня поразило? Ее лицо, искаженное ужасом. Такого я никогда у нее не видела. Представляете, мертвое лицо, перекошенное ужасом. Она сдерживалась, чтобы не заплакать, и это ей давалось нелегко. «Но я видел лицо», — негромко возразил Рябинин, «обыкновенное, даже симпатичное». «Не знаю, но ведь я тоже видела. Вы мне верите?» «Разумеется», — быстро согласился он. «Но, возможно, эти гримасы получились от боли?» «Не знаю. Потом следы пальцев на руках. Мне понятые рассказали». «А раньше следов не было». «Откуда же? Вот и все, что у меня есть». Рябинин встал и прошелся по кабинету. Когда есть труп, то любой факт или след, любую царапину можно истолковать криминально. Все рассказанное имело бы значение, будь Симонян задушена или имей ножевую рану. «Мне кажется, что у нее перед смертью кто-то был», — неуверенно предположила Покровская. Если бы посетительница возмущенно кричала, он бы только отмалчивался, потому что родственники часто слепли от горя. А следователь – самая подходящая фигура, с кого можно спросить за смерть близкого человека. Если бы она уверенно настаивала на возбуждении уголовного дела, требуя кого-то к ответу, он бы ей объяснил. Но Покровская пришла с сомнениями. Поэтому Рябинин начал думать и сомневаться вместе с ней. Принято считать, что неуверенность связана с изъяном в психике, с каким-нибудь комплексом неполноценности. Принято считать, что неуверенность – это плохо. Начинает ли человек новое дело или начинает жизнь, он должен быть уверен в себе. Рябинин не отрицал, что уверенным быть хорошо. Но он знал и другую причину неуверенности – работу ума, столкновение мыслей и едкость сомнений. Думающий человек, пока он думает, бывает неуверен, но думающий человек всегда думает. Неуверенность – это рабочее состояние мысли, но ведь мысль и должна находиться в рабочем состоянии. Вообще он считал, что неуверенность – это признак ума. Дураки всегда во всем уверены, глупость самоуверена, но истина лежит на дне сомнений и неуверенности. Расследуя дело, Рябинин сомневался беспредельно. Прокурор частенько смотрел на него с опаской, потому что следователь производил впечатление человека, у которого нет по делу доказательств и у которого сумбур в голове. Но даже убедившись на 100%, Рябинин знал, что могут быть 101 процент, 101 вариант и 101 версия. И он обязан их предусмотреть, нащупать сомнениями в деле и выковырнуть, как изюминку из батона. Покровская пришла с сомнениями, поэтому Рябинин начал думать. «Она не вставала?» — спросил он. Врач разрешил, но она лежала, к двери не подходила, на звонки не отвечала. «Ключей от квартиры сколько?» «Три. Один был у сестры, второй у меня». «А третий?» «Висел на гвоздике в кухне». «Знаете, а теперь его там нет», — вспомнила она. Рябинин видел, как мысль о криминале зрела у Покровской на глазах. Вот и ключ пропал. Таких деталей можно набрать сотню, и все они будут таинственными, подозрительными и неважными. Все будет висеть в воздухе, потому что им некуда ложиться. Нет факта насильственной смерти. Рябинин сел за стол и позвонил судебно-медицинскому эксперту Тронниковой. «Клара Борисовна, у меня к вам оригинальный вопрос. Скажите, может лицо человека после смерти выражать ужас, или это выдумка детективщиков? Лично я ни у одного трупа ужаса не видел». Тронникова посмеялась. «Видите ли, Сергей Георгиевич, сначала лицо может сохранять любое выражение, но труп остывает, и мимика пропадает. Это происходит довольно-таки быстро». «А Симонян могла умереть от страха при ее сердце?» Клара Борисовна заговорила нравоучительно, как говорят обычно врачи и педагоги. «Вскрытие установило органическое поражение сердечных сосудов. Но поводом для приступа могли быть и сильное волнение, и испуг, и страх, и что хотите. Раньше у нас существовало такое понятие – эмоциональный инфаркт». «Спасибо, Клара Борисовна». Рябинин положил трубку и поднял взгляд на Покровскую. Или в его лице она заметила, или в голосе что-то появилось. Но вопросы следователя зазвучали иначе, и она по-другому стала отвечать, суше и сосредоточеннее. «Не увидели в квартире чего-нибудь необычного?» «Да нет, все в порядке, я везде проверила. Вот только это». Она щелкнула сумкой и протянула клочок бумаги, угол листка из блокнота. Рябинин прочел. «Целую милую родинку». «Ну и что?» — спросил он. «Это ее почерк, а кому написано, не знаю». Может быть, этот клочок имел значение, но Рябинин ничего не знал об умершей. Да он еще и не знал, начал следствие или нет. Записка была старая, не вчера написанная. Почерк красивый, аккуратный, даже слегка витиеватый. Устоявшийся ровный характер, чистюля, эстетка, любит порядок, имеет много свободного времени, заключил Рябинин, но не для дела, а так, для себя. В нем, как и во многих мужчинах, сидел вечный мальчишка. Если Рябинин взрослый вел следствие, то Рябинин мальчишка где-то был рядом, корчил из себя великого криминалиста и рожи мог корчить. Мужчина-следователь был стянут логикой, фактами и мыслью. Мальчишка-озорник был вольной птицей. Он фантазировал, громоздил невероятные версии и имел под рукой наручники, кольт и цианистый калий. «Расскажите о сестре поподробнее». «Сразу трудно. Она была человеком без недостатков». Рябинин поморщился, но не лицом, а, как ему показалось, где-то внутри. «Я не так сказала. Точнее, ее все любили». «Чертова баба», — подумал Рябинин о Покровской и зло о себе. До сих пор не научился скрывать свои мысли. Не лицо, а телевизор. Она не была ни борцом, ни сильным человеком. Вера. Женщина, да, именно женщина. Мягкая, добрая, даже податливая. Вы, наверное, это считаете недостатком. «Чертова баба», — окончательно решил Рябинин и положил перед собой чистый лист бумаги. В конце концов, следователь он, и угадывать мысли его прерогатива. «Врагов у нее не было», — продолжала Покровская. «Правда, и друзей особых не имелось. У них, Вера говорила, дружный коллектив на работе. С мужем она разошлась 10 лет назад. Я его и не знала. Неудачный брак. Я тогда жила в другом городе. «Был у нее друг?» — спросил Рябинин, еле удержавшись от прилипчивого сожителя. Тут она скрытничала, но думаю, что был. «Почему так думаете?» «По деталям. Куда ты уходила по вечерам, звонила, была веселой, вот и записка». «А вообще вы знали ее знакомых мужчин?» «Одного знала. Вера с ним 2 года дружила, но это давно». «А второго не знаете?» «Не знаю». «Значит, того она от вас не скрывала, а этого скрыла», — заключил Рябинин. В ровном взгляде Покровской мелькнул легкий интерес. Видимо, она такого вывода не сделала. «Накануне были у сестры?» «Просидела весь день и весь вечер допоздна. К ней никто не приходил». Рябинин все записал, хотя и писать-то было нечего. Он еще не представлял, в какой форме займется этим случаем и разрешат ли ему заняться. «Ничего не обещаю», — сказал он, — «но попробую возбудить дело. Любопытные детали здесь есть». Покровская встала, попрощалась и пошла к двери. «Ах, да!» — она остановилась у сейфа, покопалась в сумочке, вернулась к столу и положила перед ним ручку Буратино, ту самую. «Вы забыли в квартире свою оригинальную вещицу?» «Да?» — с интересом спросил Рябинин. «А это не ее?» «Нет, такое никогда не видела». «Работники скорой помощи вряд ли могли оставить. Они вроде бы ничего не пишут. А больше на месте происшествия никого не было». Рябинин составил протокол о том, что гражданка Покровская передала в прокуратуру для приобщения к материалам проверки авторучку в виде фигурки вытянутого мальчика с длинным носом, представляющей Буратино, а также клочок бумаги, представляющий часть листа с неровными краями, на котором имеется рукописный текст «Целую, милую родинку», выполненный синими чернилами. Дал ей подписать и поморщился. Странное дело. Он читает книги, говорит с людьми, пишет письма, даже стихи студентам сочинял. И все нормальным языком, русским. Но стоило вытащить официальный бланк, стоило взяться за протокол, как сразу выползали какие-то паукообразные, замшелые, исходя из вышеизложенного, ниже поименованные, по встретившейся необходимости и будучи в нетрезвом состоянии. Или вот клочок бумаги, представляющий часть листа. Покровская ушла. Подробный разговор с ней еще впереди, после возбуждения уголовного дела. Рябинин вытащил чистый лист бумаги и крупно написал. Первая версия. Убийство совершило лицо, которому адресована записка. Следующую версию записал помельче, но все-таки записал. Вторая версия. Убийство совершила родная сестра Покровская. И тут же подумал. К нему пришли с горем и сомнением, а он сразу версию. Что-то в этом было неблагородное. Но следователю не до благородства. Ему бы преступника не упустить, истину бы отыскать. Рябинин удивленно разогнулся над листком. Разве бывают неблагородные истины? Глава 6. Сначала появилось сознание, само по себе, без плоти и материи, будто оно висело в космосе, где нет ни звезд, ни планет, и думать поэтому не о чем, один мрак. Но тем и хорошо наше сознание, что оно не может не думать. Первая мысль — хорошо бы открыть глаза, потому что сознание уже догадалось о своей человеческой принадлежности. Он разлепил веки, тяжелые и тестообразные. Перед ним был серый деревянный брус. Сознание сразу поняло, что тело, в котором оно обитает, тоже вроде бы лежит на таких же деревянных брусьях и посылает ему, сознанию, болевые сигналы. Человек медленно повернулся на другой бок и увидел лицо другого человека, Эдика Гормана. И тогда человек понял, что он и есть Суздальский. В комнате громко разговаривали, смеялись, топали ногами и беспрерывно названивал телефон. Ничего не понимая, Суздальский сел. Он увидел большой стол, селектор, какие-то разговорные аппараты, капитана милиции за столом, милиционеров, которые входили и выходили, умудряясь стучать ботинками, как сапогами. А может, у него стучала кровь в висках? «Эдик, это что за учреждение?» — спросил Суздальский, хотя характер учреждения не вызывал сомнений. «Милиция», — почему-то шепотом ответил Горман. «А зачем мы здесь?» Эдик пожал плечами, и Суздальский увидел, что у Гормана осунулось лицо и посерело, как тот самый брусчатый диван, на котором они сидели. «Что произошло?» — тоже шепотом спросил Суздальский. «Вы на кладбище перепились и свалились. Тут подвернулся наряд милиции. Чего же вы не увезли мое тело? Я тоже с вами выпил. Мне вас не отдали. Хотели в вытрезвитель, да посочувствовали из-за похорон». Суздальский понял, что Эдик просидел около него всю ночь. Он захотел выразить ему что-то вроде признательности, но только крякнул и полез за трубкой. «Очухались?» — спросил капитан и подошел к ним. «Очухался», — подтвердил Суздальский и вежливо приподнялся. «Как же так, культурный человек? Вон, трубку курите, а?» Ростислав Борисович вдруг рассмеялся крякучим мелким смешком. Добродушно начальственная улыбка у капитана сразу пропала. «Чего смешного?» «Мне частенько говорили, в шляпе, а стоит в проходе. Впервые слышу, напился, а еще трубку курит». Горман дернул его за пиджак. Суздальский сразу качнулся и чуть было не свалился на капитана. Он и без дергания-то еле стоял. «Стоять толком не можете», — сказал капитан, — «а уже огрызаетесь. Писать на работу не буду, а позвонить директору позвоню. Вы свободны». Он повернулся и пошел к столу. Ростислав Борисович шагнул вслед за ним и хотел возразить, потому что даже в такой ситуации не мог отказаться от спора. Но теперь Горман дернул его посильней. Суздальский подавился словом и замолк. «Мы больше не будем», — промямлил Эдик и взял под руку Ростислава Борисовича. Они вышли на улицу. «Господи, благодать-то какая!» — удивился Суздальский, вдыхая задрожавшими ноздрями весенний воздух и запах дыма в парке. На земле уже не было ни снежинки. Между деревьями лежала чистейшая вода, лежала тихо и студенно, потому что недавно еще была молочно-натечным льдом. Стволы виделись удивительно отчетливо, как они никогда не смотрятся летом. Липы черные, каменные, осины зелеными колоннами уходят в поднебесье. Березы, матово блестящие на солнце, как натертые воском. Листьев еще нет, но тополь облеплен почками, будто на него сел рой жуков, которые замерли, не успев сложить крылья. Листьев еще нет, но зеленая травка есть. Она появилась прямо из-под снега. «Вы пили когда-нибудь березовый сок?» — спросил Суздальский. Эдик отрицательно помотал головой, ему не хотелось разговаривать. «Подойдешь к ней, размахнешься и ударишь ножом. Она даже вздрогнет». «Кто?» — хрипло спросил Эдик, замедлив шаг и повернув к Суздальскому свои огромные очки. «Береза. Вздрогнет и брызнет соком, как человек кровью. Тогда можно пить». Эдик откровенно поморщился и пошел быстрее, стараясь оторваться от собеседника. Но Суздальский не отставал. «Вы шокированы сравнением, мой юный друг. Выражусь иначе. Ударишь ножом и брызнет сок, как из треснувшего арбуза. Приятнее, верно?» Эдик молчал. Зачем он просидел с этим человеком всю ночь, не сомкнув глаз? Кто он ему? Друг-приятель? Хороший человек? Неприятный сослуживец, с которым в поле он старается не ходить даже в один маршрут. И чего теперь идет вместе с ним, когда ему пора свернуть вправо и шагать в другую сторону от Суздальского?
«Дымок!» — заблеял Ростислав Борисович и подтолкнул Эдика к костру из прошлогодних веток и листьев. Рабочий парка помахивал лопатой, но костер не горел, захлебываясь в дыме. Суздальский сунулся в самый столб, закашлялся своим скрипучим кашлем, отдышался и спросил. «Эдик, а почему вы просидели рядом всю ночь?»
«Померанцев просил», — вяло ответил Горман.
«Неправда, Эдик. Вы просто очень вежливый, очень деликатный. Таких сейчас наперечет». И Суздальский рассмеялся сдавленным хохотком. Горман даже глянул на него, а дыма кашляет или смеется так.
«Мне туда», — буркнул Эдик, махнув в правую сторону.
«Что-то я вам хотел сказать». Суздальский остановился и взял его за пуговицу. Горман ждал, рассматривая желто-отечное лицо, на которое теперь лег заметный зеленоватый оттенок, словно отсвечивали осины. Черные глаза смотрели на Эдика тускло, будто туда попал дым от костра.
«Я хотел вам сказать, что Симонян умерла», — тихо произнес Суздальский.
«Я знаю», — удивился Горман.
«Нет, вы не знаете», — убежденно тряхнул головой Ростислав Борисович.
«Я же был на похоронах», — недовольно возразил Эдик.
«Да, были», — подтвердил Суздальский. «Как теперь говорят, вы получили информацию о ее смерти. Но вы не знаете, что она умерла, потому что не знаете, что такое смерть».
Он испуганно глянул по сторонам, привстал на цыпочки и шепнул в ухо.
«Ее больше не будет никогда, понимаете? Никогда!»
Суздальский отпрянул, застыв взглядом на Эдиковых очках. Горману показалось, что в уголке глаза Ростислава Борисовича набухла черная слеза, будто выточенная из антрацита. Суздальский болтнул головой, и никакой слезы ни черной, ни белой. Конечно, показалось, да и не бывает черных слез.
«Прощайте, Эдик», — сказал Суздальский и уже пошел, но вдруг обернулся.
«Пьяным я ничего не говорил».
Глаза смотрели строго, без дымки, сухо поблескивая.
«А что вы могли говорить?»
Ростислав Борисович махнул рукой и неровно двинулся по утренней аллее, загребая ладонями, словно поплыл в светлом дыме весеннего костра.
Глава 7. Прокурору Рябинин доказал, что проверить подозрение можно только следственным путем. Дело возбудили по 107 статье как доведение до самоубийства. Вешать на район глухое убийство не решились. Статья тут была несущественна, лишь бы начать следствие. И Рябинина сразу заполнило беспокойство. Он долго не мог понять, откуда оно ползет. Мало ли он возбуждал уголовных дел. И догадался, место происшествия. Какое-то темное пятно там, где его не должно быть. Пришлось выехать на квартиру Симонян с повторным осмотром. Его он нашел сразу, удивившись человеческому сознанию, которое запомнило и где-то отложило впрок, словно предвидело, что он вернется. Рябинин подошел к вазе чешского стекла. На дне лежала щепотка серого пепла. Видимо, пепел табачный, хотя для папиросы или сигареты его многовато. Петельников определил бесспорно. Трубочный. Сам недавно бросил курить трубку. Симонян и ее сестра не курили. Значит, посторонний мужчина, очень неаккуратный, пепел в красивую вазу. И хороший знакомый, коли решился на такую вольность. Рябинин вызвал по телефону первого свидетеля и теперь ждал, размышляя о пепле, авторучке и записке. Анна Семеновна Терехина вошла неуверенно. Села на край стула, прижимая к груди большую хозяйственную сумку. «Садитесь поудобнее», — Рябинин вежливо улыбнулся. «Меня, наверное, вызвали по ошибке», — убежденно сказала она, слегка центрируя тело, но оставалась скованной, как перед фотографом. Рябинин смотрел в ее круглое лицо и старался быстро определить, о чем можно побеседовать с этой женщиной.
Он никогда не начинал допроса с существа. Да и захоти, не начнешь, потому что не было никакого существа. «Давно ездите в поле?» — спросил он, надеясь на цепную реакцию беседы. «Давненько, уж надоело. Детей бросаешь, хозяйство бросаешь». «Да какое в городе хозяйство?» — усмехнулся он. «Как это какое?» — оживилась она и даже слегка обмякла, скрипнув стулом. «Женщина не хозяйка, это не жена, а любовница. Семья сильна хозяйством». «Что у вас, корова стоит в кухне?» — поддел Рябинин, чувствуя, что нашел верную тему. «Или вы хлеб печете по утрам?» «Да я все делаю по утрам и по вечерам делаю. У меня приправы, соленья, варенье всю зиму. Я огурцы свежие сохраняю зимой по собственному рецепту. Знаете, какие у меня пельмени? Каких и в Сибири нет. Я колбасу делаю дома. Мне для колбасы из деревни прислали 1 километр бараньих кишок».
«Сколько?»
1 километр в стеклянной банке, а вы говорите, корова».
«Ну, знаете, таких женщин немного», — отмахнулся от ее слов Рябинин.
«Конечно, но много», — не согласилась она.
«Ну вот в вашей группе много таких».
«Откуда же? Вега Долинина не замужем. Симонян тоже была незамужняя». Вспомнив Симонян, Терехина всхлипнула, не всхлипнула, но как-то у нее перехватило дыхание.
«По-вашему, получается, — осторожно заметил Рябинин, — что эти две женщины плохие, если не делают колбасу?»
«Я этого не говорила», — удивилась она. «Например, Вега очень строгая девушка.
А Симонян?»
«Это была порядочная и честная женщина», — вздохнула Терехина. «Вот личная жизнь была неустроена». Рябинин знал, что личной жизнью частенько называли замужество или женитьбу. «Пиши по вечерам книгу, занимайся после работы фотографией, собирай в свободное время марки или лови ночью бабочек, в конце концов вари по выходным колбасу в 1 километровой кишке. Никто не назовет это личной жизнью. Но стоит побежать на свидание, как единодушно решат, что у человека появилась личная жизнь».
«А почему не устроена?»
«Без любви она бы ни за кого не пошла, а любовь найти непросто».
«И ни с кем она не дружила?»
«Я не замечала».
«Не могла же она быть одна?» — удивился Рябинин и подумал. «Разве он спросил бы об этом, не будь допроса?» «Но сейчас нужно подойти к памяти свидетельницы, к ее личности, как к неизвестному замку со связкой ключей».
«Почему же не могла?» – удивилась Терехина.
«Правильно», – подумал Рябинин. «Сейчас она должна сказать, что немало женщин-одиночек».
«А сколько женщин без мужей?»
«Это верно», – подтвердил он и пошутил. «От мужей одна грязь».
«И не говорите», – сразу согласилась она. «И чем грязнее, тем лучше».
«У вас в квартире, наверное, чистота. И закурить не разрешите, а?»
«Выгоняю мужа на балкон».
«А как же на работе?»
«У нас только один курящий, Суздальский, уходит со своей трубкой в коридор».
Словоохотливость и непосредственность – желанные спутницы допроса. Рябинин допрашивал шутя, без всякой затраты нервной энергии, словно ехал со знакомой в трамвае.
«Кто-то мне сказал, что не курящий мужчина, что вымоченная селедка», — сообщил он придуманную наспех несуразность.
«Глупость какая!» — заключила Терехина.
«А вот женщины любят курящих», — не согласился Рябинин.
«Наверняка вашего Суздальского любят больше, чем...»
Рябинин не кончил фразы, потому что Терехина громко рассмеялась, будто следователь удачно сострил.
«Его терпеть не могут», — отсмеялась она.
«Такой уж он плохой?»
«Суздальский. Может, и неплохой, но... дикий. Неплохой, но ужасный. Все у него не по-человечески. Демон, короче».
«Так уж все его не любят», — усомнился он.
«А Симонян? Она же добрая».
«Симонян его просто не терпела».
«А он ее?»
Терехина чуть задумалась, говорить или не говорить. Но хороший, добрый контакт и словоохотливость победили легко. Нельзя сказать, что он в нее влюблен. Любить-то он не умеет, где ему? Но какое-то подобие вроде симпатии у него шевелилось. А Симонян? Да плевала она на таких. «Ясно», — заключил Рябинин и начал стучать на машинке. Терехина опять напряглась, прижавшись к сумке, где стояли банки с зеленым горошком, который все-таки не сумела заготовить на весь сезон. Она решила, что сейчас начнется разговор, ради которого ее вызвал следователь. Когда через 10 минут Рябинин положил перед ней текст допроса, Терехина испугалась. Она смотрела на слово «протокол», крупно напечатанное типографским шрифтом, на две строчки, которые ее предупреждали, что надо говорить правду, на целую страницу текста, которую якобы она наговорила. Но когда она прочла, то беспомощно улыбнулась. Наговорила таки, все правильно и все записано, кроме километровых кишок для колбасы. «А зачем это вам?» – тихо спросила она, подписывая бумагу. «Пригодится», — улыбнулся Рябинин и поинтересовался, когда она навещала Симонян. Оказалось, за неделю до смерти. Перед ее уходом он хотел показать ручку Буратино, но удержался. Неизвестно, что бы она сообщила, а информация ушла бы в их институт. Следователи терять ее не любят, особенно в начале следствия. Как говорят программисты, два бита информации он получил. Суздальский был влюблен в Симонян и, видимо, посетил ее перед смертью, выкурил трубку и выбил пепел в вазу. Осталось установить, что ему принадлежит ручка Буратино, и у него есть родинка, которая упоминалась в записке. И все. И никакого уголовного дела. И зря он ввел прокурора в заблуждение. Даже если Суздальский поссорился с больной Симонян, даже если схватил ее за руку, разве в этом есть состав преступления? Дикий и ужасный Суздальский, у которого все не по-человечески.
Глава 8. У каждого геолога две семьи, зимняя и летняя. Зимой муж, жена, дети, родные. И летняя, где люди не родные, но не будь их рядом в палатке, у скалы или в болотной хлябе, и не будет никакой романтики, да и геологии не будет. И поэтому геолог – человек тоскующий. Летом тоскует о семье в городе, а зимой его тянет в поле. Но есть тоска другая – в горе. После смерти Симонян 48-я комната как-то опустела, словно из нее вынули душу. Померанцев сидел прямо, как кристалл. По затылку было видно, что глаза смотрели не в раскатанную кальку, а вверх, в окно, где подступало жаркое лето. Если бы взгляды материализовались в лучи, то два бы таких лучика шли от веги Долининой, скользили бы по макушке Померанцева и уходили туда же, в окно и небо. Суздальский остервенело теребил полевой дневник, словно не мог найти ни начала, ни конца. Померанцев изредка косился на него, но Ростислав Борисович шелестел еще пуще. Эдик честно ничего не делал, поглядывал на пустое место Терехиной, которая была в прокуратуре. Он не понимал, почему все молчат, когда всем хочется говорить. Суздальский дотрепал таки полевой дневник, уронил его на пол. Эдик счел это сигналом. «Валентин Валентинович, а почему ведется следствие?» «Вы подготовили материалы по Карасуйской впадине?» — ответил Померанцев. «Нет еще», — буркнул Эдик, но не пошевелился. «Сколько людей умирает обыкновенной смертью?» Тишина сомкнулась, как вода, рассеченная веслом. Суздальский, наконец, отцепился от пикеташки и в знак того, что собирается говорить, высморкался в красный полуметровый платок. Их, как утверждала Вега Долинина, он шил вечерами в своей одинокой квартире. «В конце концов», — начал он. «В конце концов», — перебил его Померанцев, — «надо, товарищи, работать». «В конце концов», — все-таки продолжал Суздальский, — «мы не все знаем». «Мы ничего не знаем», — заметила Вега. «А что можно знать?
«Разве что-нибудь было?» — спросил Эдик.
«Что вы имеете в виду под что-нибудь?» — осведомился Суздальский.
«Под что-нибудь я имею в виду то, по поводу чего ведется следствие».
Суздальский фыркнул так, что на столе у Померанцева шевельнулась калька.
«Деликатно выражаетесь, молодой человек. Прокуратура по поводу чего-нибудь вести следствие не будет. Она занимается убийствами».
«Убийство! Не стесняйтесь этого слова. Каждый день кого-нибудь в мире убивают. Вы были на последнем кинофестивале? Отобранные картины, идейные, прогрессивные. Но в каждой убивают и насилуют. Убивают из пистолета, режут ножом, стреляют из винтовки, как уток. Королю отрубают голову топором, негру просто отрывают голову, как курице. Давно ли во Вьетнаме перестали травить людей с самолета, как клопов хлорофосом?»
«Там убийства абстрактные», — неуверенно возразил Эдик.
«А у нас?» — Померанцев резко повернулся, не вытерпев. Горман смотрел на руководителя группы, хлопая ресницами, которые, казалось, сейчас вылетят из-под стекла очков.
«Почему у нас?» — вмешалась Вега.
Померанцев также резко отвернулся. И опять стало тихо той тишиной, в которой слова людей не склеивались с мешком, шорохом, взглядом, вздохом, а падали одиноко и звучно, как капля воды из отключенного крана. Терехина вошла шумно и села на свое место, сердито отдуваясь. Все смотрели на нее. Она обиженно молчала, потому что ходила в прокуратуру первая. Горман вежливо прокашлялся, намекая тем самым, что ей пора говорить. Но Анна Семеновна демонстративно помалкивала. Однако утаивание информации было для нее невыносимо. Поэтому она коротко сообщила. «Зануда!»
«Кто?» — не понял Померанцев, да и все не поняли.
«Следователь!» — объяснила Терехина. Они ждали продолжения, но она опять замолчала. Лицо какое-то обвислое, в красных пятнах.
«Строгий?» — спросила Вега.
«С виду культурный, в очках, но обведет вокруг пальца и не заметишь».
«Зачем вызывал?» — задал главный вопрос Померанцев.
«Откуда я знаю?»
«О чем же он спрашивал?» — удивился начальник группы.
«О всяком. Как я занимаюсь хозяйством, каких мужчин любят женщины, какой каждый из нас?»
«Еще что?» — строго спросил Эдик.
«Кто кого любил, кто кого ненавидел?»
«Вы, конечно, сообщили, что меня все ненавидят», — ласково предположил Суздальский.
«Врать в прокуратуре не собираюсь», — Терехина поджала губы.
«Подождите», — остановил их Померанцев. «Я все-таки не пойму, зачем следователь вызывал?»
«Записал в протокол, какие между нами отношения».
«Еще что?»
«Записал, что Суздальский курит трубку», — вспомнила Анна Семеновна. Вега даже вздрогнула. Ей показалось, что на столе Суздальского захлопал взлетевший глухарь. Бывает так в лесу, когда шарахнешься от неожиданного взрыва крыльев. Ростислав Борисович смеялся вместе со стулом, который грохал ножками по полу. Отсмеявшись, он сообщил причину веселья.
«Братцы! Ограбили табачную фабрику, ищут людей с трубками».
Но братцы смотрели на него, не улыбаясь. И в этой неулыбчивой тишине все увидели, что веселость Суздальского наиграна и фальшива. Он замолчал, напоровшись на строгие взгляды.
«И про Симонян спрашивал», — вздохнула Терехина.
«Как это неприятно! Ничего не сделала, а руки тряслись, будто кур воровала».
«Любое следствие аморально, потому что у честных людей трясутся от него руки. Не парадокс ли? Следствие, у которого благородная цель — найти преступника, аморально. Потому что из-за одного преступника у людей дрожат руки, будто они воровали кур. Можно ли подозревать многих из-за одного? Может быть, пусть лучше этот один ходит себе на свободе, чем из-за него оскорблять подозрениями многих».
Но кто был в 48-й комнате честным, а кто нечестным? Ведь у преступников тоже руки дрожат.
«Завтра тебе приказано явиться», — сообщила Терехина Долининой.
«Зачем же? Мне?»
— Вега обвела коллег растерянным взглядом.
«Все там будем», — хихикнул Суздальский.
Глава 9. Рябинин понимал, почему допрашивать пожилого человека психологически труднее, у пожившего за плечами опыт. Понимал, почему иметь дело с образованным сложнее, тут и самому надо кое-что знать. Понимал, почему говорить с руководителем непросто, тот сам привык задавать вопросы. Понимал, почему спросить умного тяжелее, чем дурака, и самому надо быть умным. Но Рябинин никак не мог взять в толк, почему красивую женщину ему допрашивать труднее, чем некрасивую. Когда Долинина открыла дверь, он сразу решил, что хорошего допроса не получится. Она подошла, четко отстукивая каблуками, и села перед ним, отодвинувшись от стола на приличное расстояние. Он знал для чего, чтобы сразу ослепить стройными кремовыми ногами. Таким ногам не в маршруты бы ходить, а в мюзик-холле красоваться. «Слушаю вас», — сказала Долинина, симпатично втянув щеки и округлив губы, будто хотела его издали поцеловать, да передумала. «Не знаю, о чем вас спрашивать», — фривольно улыбнулся Рябинин и еле удержался, чтобы тоже не округлить губы и не втянуть щеки. «И вообще не знаю, о чем говорят с красивыми женщинами», — добавил он. Стиль допроса задала Долинина, представившись ногами. Он решил его поддержать. «На работе со мной говорят о науке», — мило заметила она. «В вашей науке я не разбираюсь. Значит, мне придется говорить о любви». «Давайте», — согласилась Долинина, — «если только вы в ней разбираетесь». «Любовь и ненависть — это моя специальность», — серьезно сказал Рябинин. «А я думала, что вы занимаетесь убийствами». «Убийства происходят от любви и ненависти, не так ли?» «Не знаю, не убивала», — улыбнулась она и опять сыграла губами и щеками. Рябинин подумал, как это женщинам удается выбрать из обильной человеческой мимики и выражения лица, из десяток поз, жестов, походок и улыбок, то, что им очень идет. Уж не при помощи ли зеркала? «Вы, конечно, не замужем?» — спросил он. «Почему, конечно?» «Женщины с вашей внешностью обычно ждут принцев». «Какой вы смешной!» — вдруг заявила Долинина. «Смешной?» — буркнул он, обругав себя. «Знал ведь, что развязный тон не в его стиле, не получится». «Симонян была не замужем. Эдик и Суздальский холостые», — заметила Долинина. «С кем вы дружите в своей группе?» — сухо спросил он. Она весело смотрела на него, словно все это не принимала всерьез. Рябинин знал, что психологическую победу одержала свидетельница. Одержала незаметно, быстро и уверенно. Существует мнение, что следователь борется только с преступником. Но ему приходится бороться с любым предвзятым свидетелем, а таких много. Не хочется идти по повестке, неохота выступать в суде, считает вызов напрасным, просто пугается прокуратуры, хочет что-то скрыть, боится сказать лишнее, опасается показаниями навредить приятелю. Вот и замыкается такой человек в себе. Тогда начинается борьба. «Я со всеми в хороших отношениях», — ответила Долинина. «А с Суздальским?» Она откровенно поморщилась. «Он и не считается, его все не любят». «У Симонян когда были?» «Я у Симонян вообще никогда не была». «А в Симонян был кто-нибудь влюблен из ваших мужчин?» Долинина задумалась, наморщив лоб и зашевелив губами. Даже работу мысли она превратила в симпатичную гримасу. Рябинин представил, как она сидит среди геологов, мило гримасничая и попутно решая научные проблемы. К ней тянулся Суздальский. Она извиняюще развела руками за такую вольность со стороны Суздальского. «А Симонян к нему как?» Она была женщина со вкусом, поэтому никак.
У Симонян был знакомый мужчина?
Не знаю.
Рябинин подумал, что и знала бы, да не сказала, охраняя интересы своего маленького коллектива.
«А вы не очень разговорчивы», — усмехнулся Рябинин, потеряв интерес к этому допросу.
«Я даже болтливо», — не согласилась она, — «но не пойму, что вам нужно».
Этого не знал и сам Рябинин. У него были еще вопросы, но он решил их задать другим членам группы, может, более покладистым.
«За что же не любят Суздальского?» — все-таки спросил напоследок.
«Вы лично за что не любите?»
«Он неудобный, нестандартный человек».
Рябинин сразу представил бегущий транспортер, на котором стоят аккуратные буханочки хлеба, а одна буханка вдруг в форме конуса. Контролер ее швыряет в ящик с браком. Представил картонные коробки с белыми куриными яйцами. И вдруг там лежит яйцо страуса или, не дай бог, какого-нибудь археоптерикса. Или все арбузы круглые, футбольные, а один кубический. Кто его купит?
«Хорошо», — сказала Вега Долинина. «Нестандартный, значит, неудобный».
И еще Рябинин представил общество стандартных людей в одинаковых костюмах, одинаково думающих и чувствующих, смотрящих одинаковые футбольные матчи и телепрограммы и поглощающих одинаковые комплексные обеды.
«А вы стандартная?» — задал он последний вопрос.
Глава 10. Эдик Горман терпеть не мог пошлой моды ходить по улице, обнявшись, но сейчас и сам бы положил руку на Вегины покатые плечи, чтобы коснуться стройной шеи. Видимо, такие шеи назывались раньше лебединами. Он видел их на портретах у красавиц пушкинской поры. Только Вегина шея была в вечернем солнце смугло-блестящей, словно под кожей текла не кровь, а расплавленное золото. Они возвращались с работы.
«А мне следователь понравился», — продолжала разговор Вега.
«Я его не испугаюсь», — заявил Горман.
«Вежливый, обидчивый, не похож на следователя, в кино не такие».
«Полевого сезона жалко», — вздохнул Эдик. «Уже начался июнь. Город стал удивительным. Покрашенные дома и вымытые дождями проспекты, яркая зелень деревьев и первые цветы, нескончаемо светлые дни и прозрачно дрожащие ночи над белой водой реки и залива. Город был всегда хорош в любом месяце. В июле дома от солнца станут белые, нарядные, туристы заполнят улицы, и всюду будут цветы. В августе лето выплеснет на лотки фрукты и овощи, здоровые кабачки лягут на солнце, как поросята. Из окон запахнет вареньем, и уж не будет загорелых и жадных до купания людей. В сентябре воздух зазвенит детскими голосами. Первоклассница налепит кленовый лист на окно, и раздастся первый звонок. Город станет школьным. В октябре придет осень, парки покраснеют, пожелтеют и загуляют сквозняки, шурша яркими отжившими листьями. В ноябре захолодит. Но город этого особенно не заметит. 7 числа он взорвется музыкой оркестров, громом голосов, и людям будет тепло от красных полотнищ. А в декабре зима, первый снег, город неожиданно белый, не свой, заколдованный. В январе морозы, каникулы, узоры на стеклах и, самое главное, елки. В каждом окне, на площадях, в магазинах. В феврале город в метелях, в завалах, в снегоуборочных машинах. Но утром весело выходить, ступаешь прямо в сугроб. В марте поднимается и синеет небо, блестят кварцевые сосульки. Тут уж весна, там уже апрель и май.
«Эдик, вы один у родителей?»
«Единственный».
«Вы закончили горный. У вас были девушки в группе?»
«Всего одна».
«А вы дружили когда-нибудь с девушкой?»
Горману очень хотелось сказать, что дружил и не с одной.
«Нет», — признался он.
«А почему, вы спрашиваете?» Он вдруг подумал, что они несколько лет ездят в поле, а все на «вы». Вега посмотрела на него сбоку, поиграла щеками, втягивая их и округляя губы, потом засмеялась. «Думаете, хочу предложить вам дружбу?» Она дотронулась до его руки. «Мы с вами и так друзья, Эдик. Любовь — очень мучительная штука». «Я думал, радостная». «Радостная, но и мучительная». «Почему вы это мне говорите?» «Мне казалось, вы не прочь поговорить со мной о любви». «Да», — тихо признался Горман. «Эдик, я немного старше вас, но дело не в этом. Представьте, что Ева была бы уродкой». «Какая Ева?» — не понял он. «Которая в раю. Думаете, Адам поступил бы иначе?» «Нет, у него не было выбора». Горман ничего не понимал, но спрашивать не хотел. Он уже догадывался, что это не объяснение в любви. «Эдик, я знаю много историй, когда он и она ходили вместе в маршруты, ходили весь сезон, а потом женились. Представь себе», — вдруг перешла она на «ты», — «весь день вместе, потом одна палатка, общие трудности, миска с кашей. Да ты это хорошо знаешь». «Знаю», — промямлил он. «Людям кажется, что они полюбили, но они просто друг к другу привыкли. Эти браки потом легко рассыпались». «А Ева-то при чем?» — насупившись, спросил он. «Кроме меня, Эдик, ты женщин, в общем-то, и не видел». «Но ты...» — он с трудом выдавил «ты». «Вроде бы не уродка». «Я знаю», — просто сказала она. «Но у тебя, Эдик, не любовь. Так что останемся друзьями. Твое еще все впереди». Как ни странно, Горман не расстроился. Ему даже понравилась простота и определенность ее поведения. Он и сам подозревал, что любовь все-таки не такая. На сомнение наводил повышенный интерес к телесной Вегиной красоте. На грудь или ее ногу ему хотелось глянуть чаще, чем на лицо. Эдик презирал себя за эту пошлость. Но вот она разложила все, как образцы пород по ящикам. И он сразу вспомнил спор о сексе и о любви. Получилось, что у него было первое и не было второго. И получалось, что Вега умница. «Вот мы и дошли», — сказала она, и тут же раздельно и нравоучительно добавила. «Мы будем друзьями, а?» «Конечно, будем», — улыбнулся Эдик, поправляя массивные очки, которые от жары норовили поехать по носу. Она опять легонько дотронулась до его руки и туманно глянула в гормоновские очки голубыми глазами. Но Эдику уже не хотелось коснуться лебедино загорелой шеи, где струилось расплавленное золото. Он знал, что у них теперь дружба. «Раз мы друзья, мне нужен совет», — сказал Эдик. Вега только медленно закрыла глаза, соглашаясь. «Завтра меня вызывают. Я не знаю, что там у них, но все может быть. Короче, у меня подозрения». «Какие?» — удивилась Вега. Горман говорил сбивчиво, невнятно, перескакивая, но такие были и подозрения. «Я подозреваю Суздальского. Если Симонян убили...» «Вообще-то я тоже на него подумала», — согласилась Вега. «А следователю сказала?» «Я только предполагаю. Да и жалко, одинокий он». «А у меня факты, не говорить следователю». «Если факты, то скрывать нельзя». «Убить человека я бы мог, только обороняясь», — задумчиво изрек Горман. «Эдик, а разве из ревности нельзя убить?» — мило улыбнулась она. Глава 11. Он проснулся от звона гитары и подошел к окну. В сквере напротив веселились парочки. Было 2 часа ночи. Рябинин считал себя молодым, 30 с хвостиком, но молодежь определенного типа презирал от всей души. Сильнее, чем это делали старики. Ну какого черта? Люди в доме должны не спать только потому, что этим ребятам-девчатам по 20 лет. У них нет никаких забот. Им весело, и они выпили. Рябинин уже набросил рубашку, когда гитара вякнула последний раз, и компания пошла, дурацки погагатывая, в белой июньской тишине. Спать уже не хотелось. Глаза смотрели в окна, как умытые. Рябинин приветствовал мысли, приходящие днем, но они приходили и ночью, цепкие, тревожные, совсем не похожие на дневные. Дело. Сначала не было и намека. Теперь почти все ясно, и есть подозреваемый, Суздальский, который поссорился с Симонян, схватил ее за руку, чем и вызвал инфаркт. Осталось выяснить, есть ли у него родинка и его ли ручка Буратино. Посреди белой июньской ночи Рябинин даже привстал. Ну, докажет, ну, признается Суздальский, и что? Только при больших допусках получался состав преступления, если Суздальский знал о тяжести болезни и умышленно желал смерти. Но попробуй докажи, чего желал и чего не желал. Рябинин ворочался, поглядывая на часы. Диван его скрипел, как старые качели. Со стороны казалось, что человеку просто не спится. Но человек вел следствие, которое не отразить ни в каких графиках и рабочих днях. Наконец Рябинину пришла благая мысль, что вывести подлеца на чистую воду тоже неплохо. И он сразу уснул. Утром в коридоре прокуратуры его ждал молодой высокий человек, поводя острым носом и черной головой. Рябинин сразу попросил зайти его в кабинет. «Ну, давайте знакомиться», — добродушно предложил следователь. «Вот вам мой паспорт», — ответил Горман и насупился. Свидетель явно не поддержал предложенного тона. Видимо, геологи не жаловали это расследование. «По-моему, вы чем-то недовольны», — осторожно предположил Рябинин. «Это не относится к делу». «К какому делу?» «По которому вы меня вызвали». Горман не грубил, но отвечал звонко и сухо. «Вы, наверное, интеллектуал. Только молодость свидетеля давала право на такой вопрос. Говорить о деле было явно преждевременно». «А вы их не любите», — ощетинился свидетель. «Я не знаю, что это такое. Если меня вызвали за этим, то могу объяснить. С удовольствием бы послушал». Горман глянул на следователя, не совсем его понимая. Рябинин улыбался. Он действительно улыбался, потому что чувствовал, кто перед ним сидит. Юноша, который еще лет 20 будет юношей. Все это он чувствовал, но еще не знал. Кроме одного. Горман ничего не скажет, пока не убедится, что этому следователю стоит говорить. «Интеллектуал — это человек, который насыщен информацией», — сообщил Горман. «Господи, как мало!» — вздохнул Рябинин. «Чего мало?» — не понял свидетель. «Одного насыщения информацией. Это же процесс механический. Пример тому ЭВМ, у которого память в десятки миллионов бит. Кстати, а почему вам не нравится старое доброе слово «эрудит»?» Горман внимательно посмотрел на следователя и почесал кончик носа. Он пришел сюда с другим. «Интеллектуал может заниматься в своей области любой проблемой». «А это называется способностями. Тоже доброе старое слово», — улыбнулся Рябинин. В глазах Гормана заблестел благородный огонек умного спорщика. Чем ярче он разгорался, тем быстрее таяла отчужденность. «Сочетание», — заявил он, — «современная информация, глубокое знание своего предмета, способность к научному мышлению, все вместе, получается интеллектуал». «Скажите, а что такое ученый? Это сочетание чего?» Горман его понял. Он еще почесал нос, поправил очки и вдруг спросил. «А вы любите каких людей?» «Умных», — сразу ответил Рябинин. Свидетель разочаровался. Даже его модные очки опустились уныло. Слово «умный» ему говорило немного. Рябинин знал, что у этого определения есть одно интересное свойство. Его понимают только умные. Но Горман еще молод. «Да, умных», — веско повторил следователь. «Способности, знания, информация — все это прекрасно. Но я встречал нашпигованных информацией людей, а мне с ними было неинтересно. Попадались прекрасные специалисты, но пресные и тусклые. Я знал людей с большими способностями в математике, но больше в них ничего не было. Короче, все эти люди были неумны. «А что такое ум?» — спросил Горман, прицеливаясь очками. «Не знаю», — вздохнул Рябинин. «Подозреваю, что это гуманитарная часть нашего интеллекта». Он много думал, что же такое умный человек. Много у него было на этот счет мыслей, сомнений, вопросов. Мог бы день проговорить, но не на допросе. «А что вы кончали?» — заинтересовался Горман. «Юридический, но мы с вами уклонились от цели нашей встречи». Горман попытался вернуться к настроению, с которым пришел, но теперь это не получалось. «Скажите честно, почему вы пришли ко мне умышленно некоммуникабельным?» «Вы не имеете права таскать людей по разным пустякам, это незаконно». Отвечено было честно. Рябинин попытался поймать взгляд Гормана, но тот гвоздем загнал его в паркетный пол. «Слова-то какие, таскать», — заметил Рябинин. «Было бы зачем», — буркнул Эдик. Рябинин правильно определил причину неприязни 48-й комнаты. Геологи считали, что он занимается чепухой. «Горман, представьте, я пришел к вам в институт, взял шлиф, посмотрел под микроскопом и сказал, что это не диабаз, а песчаник. Посмотрел бы карту и заявил, здесь не основные породы, а кислые, а вот здесь не антиклиналь, а синклиналь. Что бы вы сказали?»
«Что? Ясно, что».
«Правильно. Почему же вы решили, что моя работа пустяки? Неужели потому, что читаете детективы?»
«А откуда вы знаете геологию?» — ответил Горман вопросом.
«Секрет. Учились в спецшколе?»
«Учился», — загадочно улыбнулся Рябинин.
Очки Гормана блеснули любопытством, солнце падало ему в лицо. Магическое слово «спецшкола» действовало не только на мальчишек. «Эта спецшкола называется жизнью. Я 5 лет работал коллектором в экспедициях».
«А как же попали в следователи?»
«Люблю романтические профессии. Кончил заочно юридический факультет. А геология? До сих пор сны вижу». Он начал рассказывать сон. Следователь рассказывал свои розовые сны. Это не было ни позой, ни тактикой. Он воспринимал Гормана как пришельца оттуда, от палаток и костров, и своей юности. Рябинин не думал о допросе, но все-таки это был допрос, в котором его сны растворялись органично, как соль в воде. «И знаете, что интересно? Мне всегда снится погода. Солнце, где-то меня обдувает теплый ветер, какая-то синяя нежная вода бежит по телу.
«Вы тоскуете по маршрутам?»
«Возможно», — задумчиво согласился Рябинин. «Выкинуть бы из головы эмоциональные инфаркты, краденый каток, всякие там сроки следствия и выезды на трупы, и взять бы рюкзак, положить туда полбуханки хлеба, фляжку с водой, пачку цветных мешочков для образцов, взять в руки молоток и пойти с геологом по колкой степи да кремнистым россыпям. А кругом только солнце, небо и родная земля. И ничего человеку не нужно, кроме природы и спокойной души».
«Возможно», — повторил Рябинин, вздохнул и тут же вспомнил, что не пошел в горный только потому, что ему опротивил научно-исследовательский институт геологии, где зимой курили, шатались по коридорам и говорили о хоккее.
«Вы можете кончить горный и стать геологом», — предложил Горман, уловив его настроение. «Теперь уже геология покажется мне неинтересной».
«Вы считаете, что она ниже следствия?» — Горман вскинул грачиную голову.
«У нас такие проблемы, которые не могут решить целые коллективы».
«А у меня ежедневно возникают такие проблемы, которые я должен решить без коллектива. Если вы не решите свои проблемы, решите в следующем году. Ваш институт не решит, другой решит. А мои проблемы не могут оставаться нерешенными.
Например, проблема с Симонян. Горман сразу подобрался, по крайней мере, подобрал под стул свои длинные ноги. Поправив очки и наведя их на очки следователя, он приглушенно сообщил: «У меня подозрения, основанные на фактах». Свидетель толково рассказал, как Суздальский спрашивал, не приговорился ли пьяным. Рассказал и про березу, четко ограничив боязнь Суздальского проговориться, это факт, от рассказа о березе, это впечатление. «Сказал про березу страшно, как про убийство», — кончил давать показания Горман. Рябинин вытащил свою Эрику и отстучал протокол допроса. Горман внимательно смотрел, как следователь работает не хуже машинистки. Было что печатать. Свидетель сообщил ценные сведения, которые ложились на версию Суздальский. Рябинин положил протокол перед Горманом и, подумав, достал ручку Буратино. Горман покосился на ручку, взял ее, повертел и сказал: «Хм». «Что?» — насторожился Рябинин. «Вторую ручку такую вижу». «А первую?» «У нас в 48-й комнате была». «Была, да вроде потерялась». «А чья она?» «Общая. Какой-то командированный забыл. Ею удобно переносить контуры на кальку». «Симонян умерла во вторник. Не помните, в понедельник ручка была?» «Отлично помню», — уверенно заявил Горман. «Я почти весь понедельник просидел с этой ручкой у светостолика». Рябинин взял протокол и допечатал показания, одну строчку. «В понедельник у Симонян была сестра. Тогда эта строчка значила, что у Симонян был человек из 48-й комнаты, и этот человек был во вторник утром, до работы». Рябинин усмехнулся своей профессиональной осторожности. Он даже мысленно не называл этого человека Суздальским.
Глава 12. Померанцев вернулся от директора института злым и молчаливым. Сел на свое место и презрительно покосился на Суздальского. Звонили из милиции. Но, пожалуй, больше всего Валентин Валентинович злился на Гормана, который скрыл эту историю. Даже если бы от косых взглядов начальника затлел костюм, Суздальский не заметил бы их. За свою жизнь он привык к нелюбви, как привыкает к хронической болезни. Он научился не обращать внимания на общественное мнение. Но теперь после смерти Симонян его не любили еще сильней. Это он чувствовал. Вега Доленина ударилась в летние наряды. Женщине-геологу они вроде бы ни к чему. В маршрутах наряжаться не будешь. Но уж если женщина-геолог осталась в городе, то она должна забыть про маршруты. И Вега забыла. Шила и покупала брючные костюмы, халаты, капоты и еще какие-то короткоюбочные безрукавно-прозрачные сочетания, от которых мужчины не сразу приступали к работе. Суздальский предположил, что они еще увидят Вегу в полиэтиленовом костюмчике. После допроса Эдик Горман слегка замкнулся. Ему казалось, что он предал Суздальского. Натыкаясь взглядом на сухую скособоченную фигуру за столом, Горман представлял эту фигуру дома, где она также была одинока и скособочена. И ему самому становилось противно от того допроса. Он старался не смотреть, убегая пуганным взглядом на прозрачно светящуюся Вегу. Терехина вовсю развернула хозяйственную деятельность. Не стесняясь, опаздывала на работу, прочесывая близлежащие магазины. Был июнь, ничего еще толком не поспело. Но пошла черешня, клубника, разная петрушка. Консервы можно делать из всего, что растет. В доказательство Анна Семеновна угостила всех, даже Суздальского, прошлогодней маринованной тыквой. Это не помешало Суздальскому дать ей совет идти работать в домовую кухню. К концу рабочего дня Померанцев пришел к выводу, что он, как начальник группы, отвечает и за моральное состояние людей. «Товарищи, зря мы вот так молчим, волнуемся. Через неделю нас выпустят в поле. Скорее всего, это формальная проверка. А может, попался следователь-службист?» «Он не службист», — мрачно заметил Горман.
«Может, дурак?» — поинтересовался Суздальский.
«Вызовет тогда и посмотрите».
«Посмотрю», — согласился Ростислав Борисович. «Уж закладывать никого не буду, как Нюра Семеновна».
«Я не закладывала, а сказала правду», — возразила Терехина.
«Но вы пытаетесь ввести следствие в заблуждение. Если это убийство, то все равно на меня не подумают».
«Это почему же?» — спросил Померанцев.
«А вам хотелось бы?» — обрадовался Суздальский.
«Могут думать на любого из нас», — спокойно сказал Померанцев.
«Только не на меня, только не на меня», — запел Ростислав Борисович. «И знаете почему?»
Никто не знал. Тогда Суздальский значительно осмотрел каждого и членораздельно изрек, будто его записывали.
«Я слишком похож на убийцу».
«Может, хоть мы не будем искать убийцу?» — спросила у всех Вега.
Спросила вовремя. Еще секунда, и Горман начал бы допрашивать Суздальского, почему тот напился в день похорон, о чем боялся проговориться и зачем режет березы ножом.
В коридоре запел звонок, рабочий день кончился. Зимой бы за дверью стадно затопали, но сейчас почти ничего не слышно, кроме разрозненных шагов, все в поле.
Вега подошла к Эдику и спросила полугубами, полуглазами. «Пойдем вместе?»
«Вместе, вместе!» — забурчал Суздальский, у которого слух и зрение были как у волка.
«Вас, кажется, не спрашивают», — после паузы заступила Терехина, убедившись, что Долинина и Горман промолчали.
«А на вашем месте, Нюра Семеновна, я вообще бы помалкивал», — таинственно посоветовал Суздальский.
«Это почему же?» — удивилась она.
«Потому что вас подозревают в убийстве», — радостным шепотом сообщил Ростислав Борисович.